Барышни читали новые романы Жан-Лис и Ратклифф, но старинный мальчик у ручья господина Коцебу им больше нравился. «Я люблю читать страшное и чувствительное», — признавалась одна из них Голицыну. У полкового командира Густава Ивановича Гебеля устраивались вечеринки с танцами. Дамы сидели за бастоном, а девицы с офицерами плясали под клавикорды. Бестужев на этих балах был веселым кавалером и дамским любезником. Когда, падая на стул и обмахиваясь веером, одна плотного сложения дама воскликнула: «Ух, как устала, больше танцевать не могу! Не верю, сельфиды не устают», — возразил Бестужев. В такие минуты трудно было узнать в нем заговорщика. Время текло однообразно в учениях, караулах и разводах. Господа офицеры скучали, пили неженский «Шато-Марго» за удивительную крепость, получившую прозвание «Шатай-Маргай», стреляли в жидов солью, таскали их за пейски. Или, сидя под окном с гитарой в руках, напевали «Кто мог любить так страстно, как я любил тебя». А ночью в еврейской корчме метали банк, стараясь обыграть заезжего поляка-шулера, который как-то раз в полночь вылетел из окна с воплем «Панове протестую». Каждое утро входила к Голицыну неслышно босыми ногами, свежая и стройная, как тополь, Катруся, приносила студеной воды из креницы, такой же чистой, как ее улыбка, и украшала свежими цветами образа. Бабуся Дундучиха обкармливала его малороссийскими блюдами. Каждую ночь у него болел немного живот. «Надо есть меньше», — думал он, а на следующий день опять объедался. За один месяц так пополнел, что дорожный английский каррик, в Петербурге слишком широкий, теперь сделался узким. Так обленился, что целыми часами мог сидеть у окна, глядя, как старый дед-пасечник ходит по баштану, прикрывает лопухом арбуза от зноя. Рыжий Попович тащит козу, а коза упирается. Бабуся Дундучиха с прялкой за поясом гонит с горы телку, и, медленно идучи за нею, придет шерсть. Тишина невозмутимая. Только рядом, в хозяйской светлице, ткацкий стан шумит, веретено жужжит и прыгает, да ветер за окном шелестит в вершине тополя. Или, стоя на базарной площади, наблюдал он, как два жида спорят о чем-то, делая друг у друга под носом такие быстрые движения пальцами, как будто сейчас подерутся, а на ослепительно белой стене их черные тени еще быстрее движутся, как будто уже подрались. Тут же на площади, перед единственным каменным домом присутственных мест, привал Чумаков. Круторогий вол лежа на соломе жует жвачку, из глинцевита черной морды слюна стекает светлую струйкую. А пьяный Чумак, сидя на мазнице у воза, подперев щеку рукою и тихонько раскачиваясь, поет жалобно: «Ой, запыв, Чумак, запыв, сидя на рыночку, той пропив, Чумак, пропив, усю худобочку». И надо всем городком зной, лень, сон, тишина невозмутимая. Собаки не лают, спят. Куры не бродят, в мягкую пыль зарылись и тоже спят. Шестерня валов под плугом остановилась на улице. Хозяин уснул, валы спят, и все недвижно. Прохожий солдатик раскачал хохла, тот зевнул, почесался, выругался: «Ну тебя, к нечистой матери!» Махнул прутом цоп-цобе, и валы двинулись, но, кажется, опять станут, уснут. Только иногда в тишине бездыханного полдня надвинется туча, послышится гул, уж не гром ли, нет, телег стучит. А туча уходит, и зной, и сон, и лень, и тишина еще невозмутимее. Действия скоро начнутся. Нами принято непоколебимое решение начать революцию в 1826 году, — говорил Бестужев. Голицын слушал и не знал, что это — гром или стук телеги. Но Муравьев однажды сказал: «Бездейственность всех прочих членов, особенно северных, — столь многими угрожает нам опасностями, что я, может быть, воспользуюсь первым сбором войск, чтобы начать...» И Голицын сразу поверил, что так и будет, как он говорит. «Да, здесь начнут», — подумал он, чего никогда в Петербурге не думал. «Чем тишина бездыхания, тем грознее тучи надвигается». И он уже знал, что дальний гул — не стук телеги, а гром. Бестужев рассказывал ему о славянах. «Помните у Радищева? Я взглянул окрест меня, и душа моя страданиями человечества уязвленно стала». Но вот с этого все и началось у них. Братья Борисовы жили с отцом на хуторе и видели, как паны бедных людей до крови мучают. А потом на военной службе палки, плети, шпицрутаны. Когда забили при них одного солдата до смерти, они поклялись умереть, чтобы этого больше не было. Ну и книги тоже. Жизнеописание великих мужей, Плутарха. Греки да римляне поселили в них с детства любовь к вольности и народодержавию. Будучи в корпусе, вздумали составить таинственную секту, коей цель была спокойная и уединенная жизнь, изучение природы и усовершение себя в добродетелях, подобно древним пифагорейцам. Девизом сделали две руки, соединенные над пылающим жертвенником, с надписью «Слава, любовь, дружба», и назвали ту секту «Обществом первого согласия». Сочиняли иероглифы, обряды, священнослужения. Раз на вакациях летом в селе Решетиловки Полтавской губернии устроили пифагорейское шествие в белых одеждах с пением и музыкой в честь восходящего солнца. А после производства в офицеры основали в Одессе масонскую ложу «Друзья природы», присоединив к прежней цели очищение религии от предрассудков и основание известной республики Платона. Вот из этих-то двух обществ и вышли славяне. «Какая же их цель?» — спросил Голицын. «Соединение всех славянских племен в единую республику». «Только-то?» «Не смейтесь, Голицын. Если бы вы знали, что это за люди? Настоящие греки и римляне. Кажется, мы нашли в них то, чего искал Пестель, обреченный отряд людей, готовых на всякую жертву для блага Отечества». Когда Голицын узнал, что эти бедные армейские поручики и прапорщики постановили жертвовать десятую часть жалования на выкуп крепостных людей и на учреждение сельских школ, и что сами Борисовы с хлеба на квас перебиваются, а вносят положенные деньги в кассу общества, то перестал смеяться.